прочитаем из двух мест Священного Писания. Книга Бытие, 48 глава, с 1 по 9 и с 20 стих. И послание апостола Павла к римлянам, 11 глава, с 33 стиха. Книга Бытие. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, и не доходя несколько до Ефрафы, я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, и не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. 20 стих. И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. Послание к римлянам, 11 глава. «О бездна богатства!» И премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Да, удивительно, братья и сестры, жизнь наша, и многие вещи или истины откроются в вечности. И кто из нас, из детей Божиих, не знает эту трогательную историю взаимоотношений, таких огромных переживаний между Иаковом и сыном его Иосифом? Эта история открывает нам, какими дивными путями достигается единство в семье. Для нас очень добрый, такой, знаете, побудительный пример подражания – это наша жизнь Господа, вернее, жизнь нашего Господа Иисуса Христа. И его та молитва пред страданиями, когда он, видя наперед историю развития церкви своей, искупленных своих, так сердечно молился Отцу, говоря, да будут едино, как мы едино. Полнота единства наступит в вечности. А сегодня мы анализируем, к сожалению, тоже не всегда. И как-то, знаете, мы смотрим вот на существующее, как не на существующее. И одна из наших проблем внутреннего человека, что мы не делаем анализа. И вот эта история, или эта история уделена, вот так вот размышляешь, удивительно, половина самой книги «Бытие», которая, в общем-то, 50 глав, и туда входит, как бы, знаете, история допотопного мира и часть начала вот того, когда Бог начинает формировать особый народ в лице Авраама, призывая его на этот особый подвиг уйти из своего дома и прийти в землю, которую даст Господь. И вот этой истории уделено половина книги «Бытие». Это история судьбы не только взаимоотношений отца и сына, или отца и сыновей, и конкретно с Иакова, и с Иосифом. Но это история всех судеб сынов Израилевых. И когда вот размышляешь, видно, что Бог дает в этой истории ясный прообраз для дня или дела сына своего по отношению к дому Израилеву. И нам сегодня, людям 21 века, имеющим Новый Завет, имеющим пророчества, которые во многом уже исполнились, мы в ожидании вот того времени, когда весь Израиль покается. Это придет время, как пишет пророк Захария. И вот в этой истории открывается удивительный прообраз союза Христа со своей церковью. Мы знаем, что когда уже в будущем, исходя из этой прочитанной истории, Израиль будет выходить вместе с Моисеем из египетского рабства, то с Израилем выйдут некоторые иноплеменные народы. Это тоже удивительно. Они пойдут с ними. Они как бы войдут вот в этот ритм духовного становления израильского народа. Они войдут в исполнение этих законов. Они примут участие вот в этом удивительном вопросе духовного смысла обрезания мужского пола. И когда мы смотрим на будущее, мы видим церковь, невесту Агнца, в предвечном предначертании Божьем, когда она займет это будущее, ближайшее к нему место. И вполне восстановленный дом Израилев будет жить благодеяниями от рук Божиих, и вся вселенная познает это неизреченное блаженство, когда человечество будет 1000 лет жить, не знать войн, не знать переживаний, будет наслаждаться этим тысячелетием этого удивительного субботства земли. И затем Библия говорит, Бог, когда покорит все Христу, тогда и сам Христос пересдаст бразды правления своему небесному Отцу. И Павел говорит об этом в 15 главе к Коринфянам, когда он сказал следующие слова, чтобы Бог был все во всем. И вот в этом, во всем движении вселенной, мы, как отдельная личность, формируемся для вечности. А пока мы черпаем уроки из Священного Писания, из проповедей, пения хора, наших общений, из этой истории мы тоже черпаем для себя некоторые поучения, поучения именно из Слова Господня. Мы здесь видим с вами уже конец жизненного пути Иакова, как он предстает пред нами в таком, знаете, особом чудном контрасте его предыдущих лет и окончания его жизни. И первый стих говорит 48 главы, после того Иосифу сказали, вот отец твой болен, после чего ему сказали. Писание говорит, что в 47 главе, что он прожил в Египте 17 лет. И вот мы читаем 28 стих 47 главы. «И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду и не похоронишь меня в Египте». Дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. И сказал, клянись мне. И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Вы знаете, сегодня время, в которое мы живем, оно характерно тем, что умершего, как говорят, не имея возможности материальной, сжигают. А вот, читая Священное Писание, мы видим, что Иакову нужно было убедить своего сына сделать, возможно, где-то по расстоянию достаточно приличное такое. 2 недели пешком пройти нужно было от Египта до этих мест. 2 недели. Нужно было нести тело отца, чтобы предать его земле. В этом есть некоторое, не то чтобы иносказание, но пророчество вот об отношении нашего к смертному телу и о его воскресении, хотя это отдельная тема для размышлений. И вот все эти темные стороны природного характера Иакова, вот в этом эпизоде 48 главы, они исчезают. И перед нами встает в чистоте и возвышенности веры, имея святую чуткость, которую Яков приобрел только через общение с Богом, через страдания. И мы в этой истории видим, хотя его зрение физическое притупилось, вера его обладает удивительным таким, знаете, чувством, проницательностью. Она не ошибается в определении положения, выпадающего на долю Ефрема и Манассии. Именно сообразно с предвечными предначертаниями Божьими. Я повторю эту фразу. Сообразно с предвечными предначертаниями Божьими. Пятый стих говорит: «И ныне два сына твои, родившиеся от тебя в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои». И вот читая Ветхий Завет, можно увидеть вот это сбывшееся пророчество относительно удела Ефрема и Манассии. И в это пророчество входит колено Левина, которое не получает удела, а получает великое благословение, потому что с этого колена выходят священнослужители, и они живут от десятины, которую дает народ израильский на протяжении всей своей истории и даже до сего дня. И вот как дивно так вот размышляешь, что после столь глубочайшего уничижения вдруг встает Иосиф в лице своего положения социального, премьер-министра страны, в лице своих братьев, который приходит к глубокому сокрушению. И жизнь Иосифа показывает нам, что благочестие полезно во всем, что и благочестию принадлежит обетование этой и будущей жизни. И Павел будет писать послание к Тимофею, что благочестие на все полезно. Физическое упражнение мало полезно, а благочестие, он пишет, на все полезно. И слова Нагорной проповеди, когда говорится такая заповедь, или звучит такая заповедь: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», исполняется буквально вот в этом примере взаимоотношений Иакова и Иосифа. И кротость – это внутренний стержень смирения пред Богом. Это не наша, знаете, такая внешняя черта кротости и внешнего такого благочестия. Нет, нет, это внутреннее состояние человека. И удивительно, вот эта история, она открывает нам, когда Иаков, будучи вот в таком положении, он видит это будущее. «И увидел Израиль сыновей Иосиф и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли». Вы знаете, вот здесь вот удивительные взаимоотношения, вот это уважение молодого человека к старому. Смотрите, здесь сказано: «И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом до земли». Какое почтение! Это вообще трогает наше сердце, вот эти взаимоотношения, понимание Иакова на постели перед вечностью и понимание вот этого удивительного промысла Божия. И мы знаем с вами, что Иосиф поставил сыновей так, вот из этой главы, чтобы он возложил руку правую на Манассию, а руку левую на Ефрема. Но что удивительно, во имя Бога Иаков поступает иначе. Мы здесь скажем, что у врат вечности он заглянул в будущее. Он увидел, что у Ефрема более великое и значительное будущее, чем у Манасии. И мы знаем из этой истории, что Иосиф хотел переложить потом руки. Он подумал, что отец поступил неправильно, ошибся. И вот 14 стих говорит здесь, в этой главе. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку свою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». Знаю, сын мой, знаю. И когда размышляешь, я задаюсь вопросом, и задаю сегодня всем нам. А знаем ли мы с вами? Чувствуем ли мы, какая будущность наших с вами детей и внуков? Братья и сестры, это не праздный вопрос. Знаем ли мы, чувствуем ли мы, какая будущность детей наших и внуков? Вспоминается история, когда Иисус Христос, или Христа вели уже на распятие по этим узким улицам Иерусалима. Евангелие говорит, что женщины плакали о нем. И Христос обращает свой взор к ним и, обращаясь, говорит: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Почему он так говорил? Потому что буквально через какие-то менее 40 лет Иерусалим будет разрушен, и народ будет избит мечом, многие сотни и тысячи уйдут в плен, и государство Израиль перестанет существовать на географических картах того периода времени. Знаем ли мы с вами, братья и сестры, отцы и матери, дедушки и бабушки, будущность своих детей и внуков? Это не праздный вопрос. Мы приближаемся с вами ко времени, когда очертания периода Антихриста начинают проявляться более яснее и яснее. Сегодня говорят об этом, что должен быть один мировой лидер, который наведет порядок во всем том, что происходит сегодня пред глазами всего человечества. Мы, как с вами достигшие того или другого возраста и вступившие в завет с Господом через святое водное крещение, мы в ожидании Господа не только через смерть, но и через восхищение. И часто задаются вопросы, и слышно это: а что будет с моими детьми? А что будет с моими внуками? И вы знаете, если Иаков видел ясно картину будущности своих сыновей, почитайте 49 главу книги «Бытие», когда он призывает, я хочу просто один только текст, первый стих прочитать. Здесь сказано, первый и второй: «Призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Вы знаете, мы имеем очертания, и чем ближе вот эти события, тем они больше начинают вырисовываться в своей ясности. И это не праздный вопрос сегодня для нас, знаем ли мы или чувствуем, что ожидает тех, кто останется после нашего восхищения, после восхищения Церкви. Может быть, до конца мы не знаем судьбу нашего с вами Ефрема и Манассии, вот в той полноте их проявлений в историческом смысле, что было у этих двух мальчиков. Но мы с вами имеем сегодня обетование, обетование, которое получил когда-то страж в темнице, когда он, испугавшись, подошел к Павлу, да, и еще одному узнику вместе с Павлом, и спросил его: «Судари мои, что мне делать, судари мои, что мне делать, чтобы спастись?» И он сказал: «Павел, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Я думаю, что вот это обетование, оно как раз показывает нам путь вот того будущности детей наших и внуков. Почему? Потому что в этом обетовании заложен глубокий смысл того побудительного момента веры нашей. Насколько мы сегодня ходим в Боге, насколько мы доверяем Ему, настолько Он будет действовать в наших детях и внуках. Братья и сестры, это не праздный вопрос. Веруем ли мы, знаем ли мы, что ожидает будущности детей и внуков наших? Как часто мы встречаем в Библии, что Бог не сообразуется с природными дарованиями и преимуществами. Он меньшего предпочитает большему. И в Царстве Божьем главное – это не природные дарования, а божественная благодать и божественное призвание. В Библии можно найти очень много примеров. И мы видим с вами, что Бог проходит мимо великих и сильных и избирает малых и слабых. Мы сегодня живем во времени, когда, избирая служителя, обращает внимание больше не на его внутреннее призвание, а его спрашивают, а имеет ли он духовное образование, а вообще имеет ли он светское образование, духовное образование. То есть упор как бы идет на интеллект человека, на интеллект личности, но Бог смотрит по-другому. Бог смотрит по призванию. Один служитель спросил старца, служителя: «Брат, скажи, что мне делать? Как мне понимать мой путь пред Богом?» И он говорит: «Веруй, испытывай волю Божию, ты имеешь помазание Духа Святого». Да, мы все с вами имеем помазание, но руководствуемся ли мы, как руководствовался Иаков, вот этим чудным призванием? Поэтому Бог проходит мимо великих и сильных, а избирает малых и слабых. И Павел пишет в послании Коринфянам, когда говорит такие слова: «Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». То есть не даром своим, не талантом своим, а хвались Господом и предоставь то, что Он дал в распоряжение Божие. А Он лучше знает, как употребить нас, как золотой сосуд или как деревянный, о чем мы уже с вами слышали. Бог не сделал сильного Исава носителем обетований, а Он употребил слабого и нежного Иакова. Бог не призывает Аминадава из дома Иисеева в царя над Израилем, а Бог призывает пасущего стада, забытого, в общем-то, Давида. И когда Самуил говорит, спрашивает Иисея, а все ли сыновья здесь? Он говорит, да нет, есть один, вот там он пасет овец. И когда Самуил смотрел на сынов Иисеевых перед этим, то Господь ему говорит, но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. То есть так Бог объясняет свой выбор. И когда Иосиф говорит, не так, мой отец мой, вот он первенец, а Иосиф, вернее, Яков так нежно отвечает и говорит, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. Вот это внутреннее чувствование, вот эта внутренняя проницательность, она сегодня должна быть в каждом верующем человеке, потому что мы не дети тьмы, мы дети света. Должно быть, Иаков увидел, мы так рассуждаем, в сердце Манассии что-то такое, что побудило его предложить ему, или возложа на него руки, дать большее благословение. Бог произвел в его внутреннем человеке вот такие чувствования, и Бог не делает ошибок. Я советую, почитайте эту историю, последовательную историю становления и Ефрема, и Манассии в той роли, в которую они вошли согласно этого обетования. Мы много слышим, братья и сестры, о воле Божией, но когда приходится решать нам лично, что нам избрать, тогда мы сталкиваемся во внутреннем человеке с вопросом. Я вспоминаю, когда в те советские годы приглашали нас братья на служение, они нам говорили, что вы идете на жертву. И было до конца непонятно, в чем эта жертва. А сегодня мы сталкиваемся с вопросом, когда приглашают на служение, иногда спрашивают, скажите, а какой оклад я буду иметь? Вы знаете, это очень удивительное доверие Богу, наша внутренняя проницательность, наше внутреннее восприятие вот того призыва. И если мы подавляем свои чувства для восприятия земного, тогда наши чувствования духовные будут восприимчивы к тому призыву, призыву от Бога. И только в школе испытаний Иаков научился прилагать сердце к намерениям Божьим. И только испытание открывает нашу естественную суть нашего христианства. История Иакова и Иосифа открывает нам не только вот это внутреннее чутье, она открывает нам отношения отцов и детей. И вот в этой истории очень много поучительного. И блажен тот дом, в котором и мать, и отец, и бабушка, и дедушка благочестивы. Когда есть с кого взять пример. Блажен тот дом, когда дети освящаются ежедневно молитвами своих родителей и бабушек, и дедушек. Павел писал в послании к Коринфянам, говоря о семейных отношениях, хотя даже он говорит так, если в семье одна сторона верующая, то сказано, что верующая сторона освящает неверующую сторону. И он говорит, тогда бы дети ваши были нечисты, а теперь святы. То есть молитва поднимается на величину вот этого чудного доверия Богу, что, молясь, мы освящаем наше потомство. Мы освящаем то, что дано нам. Да, не всегда можно сразу увидеть результат нашей молитвы. И библейские судьбы раскрывают нам, что на это уходят порой годы. Но Писание же говорит нам, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить его с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будут благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии», и поставил Ефрема выше Манассии. Насколько мы сегодня чутки с вами к судьбе наших детей. Сегодня в Израиле до сих пор молятся такой молитвой, ее называют молитвой Иакова за детей своих. Но когда мы сегодня смотрим с вами на время, в которое мы живем, мы понимаем, что общая атмосфера времени очень тяжелая. Павел говорит в послании к Тимофею, что зная, что последние дни, времена наступят тяжкие, ибо дети будут непокорны своим родителям, непослушны своим родителям. Один старец однажды высказал некоторую внутреннюю печаль, сказав следующее: «Я имею большой жизненный опыт, но он никому не нужен». Да, индивидуальность личности нашего развития, человека как такового, мы, к сожалению, очень редко анализируем те примеры из жизни не только своего поколения, но и поколения библейского. А там очень и очень много поучительного. И причина одна, что грех не дает видеть, он заслоняет сердце наше, чтобы видеть вот это все, положительное и отрицательное. Но те, которые имеют страх Божий, которые являются началом мудрости, будут стремиться жить в уповании на Господа, будут стремиться с дерзновением, уповая на Господа, верить Его Слову, Его обетованиям, что спасусь не только я, но и весь дом мой при всех трудностях, при всех переживаниях, при всех отступлениях с сегодняшнего времени в той или другой семье. И пример жизни Иакова и Иосифа показывает, насколько мысли Божии выше мыслей наших, и как легко Бог развеивает все наши страхи. Нам только нужно доверяться Ему. «И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии, и поставил Ефрема выше Манассии». Поэтому давайте из этого сегодня богослужебного собрания сделаем для себя некоторые выводы и, поразмыслив, придя домой, преклоним свои колена и поблагодарим Бога за те награды, которые мы имеем в лице наших детей и внуков, и будем дорожить этими наградами, и будем благословлять их именем Господним, ибо придет время, что и они, и мы, или мы и они должны быть только вместе там, в небесах. О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь.